Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, учитель 171-й школы Екатеринбурга Светлана Сергеевна Штыкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за то, что вы нашли для нас время. Я знаю, что у вас четверо детишек, вы преподаете в школе и даже находите время для разработки новых проектов. Азбука православной культуры, этот проект уже идет в 171-й школе.
Да, я сразу же хочу уточнить, что это не совсем мой проект. Это проект Станислава Тимофеевича Погорелова. Просто он настолько интересный, настолько сейчас в данный момент актуальный, что наша школа подхватила этот проект и сейчас с удовольствием его внедряет на территории нашей школы. Очень много родителей, очень много детей сейчас в данное время заинтересованы в развитии воспитания нравственности в своих детях. И, конечно же, сталкиваются сразу же с такой проблемой, что традиционная педагогика на сегодняшнем этапе, она воспитывает больше человека не нравственного, а больше человека, который ориентируется на конкурентоспособность, такие качества, как конкурентоспособность, да, в нашей жизни, такие качества, как интеллект, соперничество, на, может быть, некоторую такую сверхуспешность. И вот эти вот эгоцентрические качества, которые культивируются традиционными программами и традиционной, к сожалению, вот сейчас на данном этапе педагогикой, очень многих родителей не устраивают, потому что не всегда те плоды, которые получаются, они соответствуют тому нравственному идеалу, который вот есть в сердце каждого родителя по отношению к своему ребенку. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок в первую очередь уважал своего отца и свою мать, чтобы он был добрый, чтобы он умел сопереживать, чтобы он умел сочувствовать, чтобы его сердечки расцвели плоды милосердия, навык, может быть, к милосердию. Но анализируя современные программы, мы вот с нашим методическим объединением нашего коллектива школы, к сожалению, нашли очень мало отправных точек для вот развития этих качеств внутри детей. И, конечно же, нас это не могло не озадачить, не озадачить. Дети приходят достаточно трудно. Рядом с нами находится, в нашей школе находится детский дом. Это дети, у которых нет некоторого вот такого нравственного внутреннего стержня, которые прошли очень много в своей жизни. И для этих детей особенно стало актуально вот выстраивание внутри них вот этих вот нравственных ценностей. Где эти ценности взять? Следующий вопрос. Где найти ориентиры? И, конечно же, нет ничего лучше, как вспомнить давно забытое старое. И когда начали искать программы, когда начали искать ориентиры, направления, обратились именно к православной культуре. Почему? Потому что православная культура, она включает в себя богатейший опыт десятков поколений педагогов, родителей. Причем опыт очень замечательный, очень позитивный, очень качественный. И стали заниматься мы активно изучением этого опыта и пришли к мысли о том, что нам необходимо этот опыт на территории нашей школы внедрять. После этого мы обратились в учебный отдел Екатеринбургской епархии с запросом, и нам была предоставлена замечательная программа, разработанная Станиславом Тимофеевичем Погореловым, как я уже говорила, «Азбука православной культуры». Это первый класс. Далее второй, третий, четвертый класс – это «Основы православной культуры», «Уроки добротолюбия». Это уже шестой класс. Это вот не его уже учебник, он еще не успел эту параллель затронуть, но мы вот решили взять этот учебник, воспользоваться им. И в старших классах «Нравственные основы семейной жизни». Этот учебник был составлен при соавторстве монахини Нины Крыгиной. Учебник совершенно замечательный. И, конечно же, когда учителя нашей школы взяли эти учебники в руки, поддержали их, согрелись теплом, буквально вот идущим от каждого слова в этой книжечке, мы вдохновились и решили следовать этому пути.
Вот если взять начальную школу, вы, наверное, знакомы с программой 2100?
Да.
Потому что у меня был такой случай, я вот говорю, незабвенный Афанасий Федорович, когда я взяла литературное чтение второй класс, я совершенно, ну, посмотреть учебники, почитать, что там ребенку дали, стала его листать, и я заплакала. когда я увидела, что какой-то домовой ведет ребенка, причем домовой этот еще в начале учебника говорит, что да, твой дедушка и бабушка, они ничего не понимают, они просто не знают, меня видит тот, кому нужно видеть, и он берет ребенка и начинает его, значит, вести и знакомиться всяческими там гоблинами и тому подобными персонажами. Я зарыдала, надо сказать, что это тогда еще ребенок учился в светской школе, и побежала к родителям с этим учебником и говорю: смотрите, что творится, нужно ребенка на домашнее учение, обучение переводить. Мне тогда казалось, это единственным выходом, пока не освободилось место в православной гимназии на Елизавете и не появилась у нас возможность изучать русскую культуру, русскую литературу, потому что в программе 2100 нет авторов, которые просто жизненно необходимы детям. И очень радостно, что вот такие школы, как ваша, стали появляться, которые преподают вот хорошую нашу русскую литературу и учат, наверное, дети, наверное, с первого класса учатся говорить, изъясняться, я бы так сказала. Потому что сейчас как-то вот язык какой-то такой, да, ведь стал он. Короткие, отрывистые фразы. Ну, в общем, как Эллочка-людоедочка, наверное, многие разговаривают.
Да, совершенно верно. Я тоже столкнулась со своей дочерью с такой проблемой, когда в первый день ребенок приходит и требует составить языческий миф, изучает языческий миф в течение 6 часов, пишет на 3 страницах, получает 5, приходит довольный. На следующий день мы переводим рассказ с английского языка о празднике Хэллоуин. Ребенок спрашивает: мама, почему бы нам в школе не организовать такой праздник?
Это что, опять 2100?
Это традиционная даже программа в обычной школе. Но я сейчас говорю не о нашей школе, не о нашей школе. На другой школе у меня учатся. И когда ребенок приходит на третий день и прямо задание в учебнике, что нужно придумать рассказ, сказку, где главные персонажи будут нечистая сила, с перечислением леших домовых. Из интернета, конечно, дети это все качают. Честно говоря, вот начинает сердце болеть. За духовный уровень нашего образования.
А вот в вашем личном случае, как вы выходили из ситуации?
Я просто позвонила классному руководителю. И принесла ей очень много литературы. Ну, конечно, объясняем, просим подобного рода вещей не делать. Но когда, конечно, сталкиваешься вот с таким невежеством в духовном плане, просто становится страшно. И становится понятно, почему у нас на выходе наши дети, ну, страдают разными духовными недугами. Да потому что мы их этому учим, так или иначе. Мы их учим не обращаться к Богу, а обращаться вообще непонятно к чему. Это очень страшно. Очень страшно. И, конечно, когда начинаешь говорить со своим ребенком, и ребенок видит воцерковленного родителя, у которого есть много литературы, который может объяснить, что это не так, может объяснить, что нужно там, предположим, молиться даже за учителя, потому что учитель находится в духовном недуге. Это одно дело. Но когда 24 оставшихся ребенка делают это задание, перезваниваются друг с другом и придумывает сюжеты один краше другого, конечно, становится страшно. И здесь нужно, конечно, подвязаться всем родителям, я считаю так, педагогам, для того, чтобы вернуть нас к нашим истокам. Нам есть к чему возвращаться. Зачем нам заимствовать чужую культуру? Непонятно, откуда вообще пришедшую к нам. Наши бабушки, наши дедушки, наши прабабушки, наши прадедушки. Память еще у них жива. Они буквально кровью отстаивали нашу христианскую веру. И почему мы сейчас, вот я сейчас вот такие вот факты в школе, я их, честно говоря, воспринимаю как глумление над их памятью. И детям нужно объяснять, что это неприемлемо. Им нужно показывать, что есть грех, а что есть правда, что есть истина. И вот вы правильно затронули тему, что вот мы сейчас решили пойти от самого простого, от того, что понятно всем детям, и светским детям, и воцерковляющимся детям, и уже верующим глубоко детям. Мы решили пойти от русской речи. И в нашей школе, кроме азбуки православной культуры, решили запустить еще один проект. Это культура русской речи. Дело в том, что когда выходишь даже в коридор на перемену, да, в нашей школе, зачастую в младшем звене, конечно, этого не встречается, но в старшем звене можно встретить и грубую речь, и, может быть, даже где-то за стенами школы, ну вот где-то в школьном дворе нецензурную речь, которая, конечно же, режет ухо. Но вот мы, подумав, решили, что, запуская проект «Культура русской речи», мы будем постепенно возвращать детей к истокам. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, вот федеральный компонент у нас ограничивает даже в преподавании уроков русского языка и литературы. Зачастую и во многих школах английский язык, то есть количество иностранного языка, уже практически сравнивается по количеству часов с количеством русского языка. И в итоге мы получаем детей, которые не владеют речью русской или владеют достаточно слабо, достаточно убого. То есть, ну, конечно же, это очень серьезная проблема. И когда, например, мои дети домой приносят 5 по английскому и 3 по русскому, ну, это возмущение мамы православного человека, можно понять. Я говорю, ну как же так, дочь или сын, что ты же ведь русскоязычный человек, и ты должен это знать. И мы решили запустить проект, в котором мы будем, во-первых, рассказывать о фразеологизмах, о неологизмах, об устаревших словах. И, кроме того, мы будем рассказывать о нашем русском алфавите, откуда он есть пошел. Обязательно коснемся, конечно же, церковно-славянского алфавита. Даже вот тут вот первый урок у нас был по азбуке православной культуры, где вот мы запустили небольшой микрофильм для детей о церковно-славянском алфавите, о том, что каждая буква несет свой глубинный смысл, каждая строка в церковно-славянском алфавите, она может перевестись или истолковаться как нравственная заповедь, например, «Азбука ведает глаголя добру» и так далее. Для детей, конечно же, это было колоссальным открытием. И для того, чтобы вот эти открытия внутри своего родного языка, своей родной речи, чтобы они как-то укоренились, мы вот решили запустить проект из детских радиопередач, которые будут готовить и проводить дети, о культуре русской речи. Как бы возвращение к истокам.
Скажите, а дети сейчас уже готовы к тому, чтобы начать вот говорить о культуре речи?
Дети есть разные в школе. Есть дети, которые готовы об этом говорить. И есть дети, которые совершенно не готовы об этом говорить. Но мы на то и учителя, для того, чтобы немножечко завышать планку, для того, чтобы дети тянулись к ней, чтобы они тянулись, может быть, действительно красивым образцам русской речи. И я, как педагог, против, например, вот заигрывания детей с помощью того, чтобы опускаться педагогу, это часто сейчас встречается на уровень подросткового сленга. Да, конечно, подростки начинают считать учителя своим, но в то же время педагог, он стоит рядом с детьми зачем? Для того, чтобы детям давать образец культуры русской речи. И, конечно, нужно детей подтягивать до более высокого уровня.
Светлана Сергеевна, а вот то, что последние, так сказать, ценные указания по поводу того, что физкультуры больше, 3-й урок, то есть хотя как дети, которые занимались спортом, так и будут заниматься, которые не занимались, так и будут не заниматься, но, по-моему, сокращается русский язык и литература, насколько мне известно, учителя говорят.
Да, ну вот, к сожалению, я сейчас вот не обладаю такой информацией более точной по количеству часов, но идет тенденция к сокращению количества учебных часов русского языка, математики. Я не против физкультуры, да, конечно, состояние здоровья наших детей оставляет желать лучшего, я не против нее, но, конечно же, не за счет основных предметов, культурообразующих предметов. Таковым, конечно же, вот является русский язык и литература. Вот если мы сейчас посмотрим на наших детей, мы увидим, что они у нас не читающие. Для того, чтобы ребенок читал, нужно дома сломать интернет и телевизор. Потому что если его просто выключить...
Это я знаю, потому что у меня Кира читает очень много. как раз вот из отсутствия таковых.
И получается так, что родители приходят и жалуются. Они говорят, вы знаете, вот мы сами в детстве читали огромное количество книг, потому что других развлечений не было. Сейчас идет вот это вот клиповое мышление, которое насаждается нам средствами массовой информации, когда схватил, что-то услышал, побежал. Вот так вот. Угу. Учителю рассказал. Когда выходишь на класс, где вот педагоги, к сожалению, вот взяли вот эту тенденцию за правило, да, обучения, и видишь, что когда ты копаешь вглубь какой-то проблемы, дети не понимают вообще, о чем речь. То есть они схватили, вроде бы как знание есть, но его нет. Оно пустое. То есть вот хватать по верхушкам, да, вот так вот еще можно сказать. И, конечно же, это очень огорчает. Потому что нас в свое время учили даже находить ответ, если ты его не знаешь, правильный ответ, да, то есть ты его не выучил, не зазубрил, ты можешь его найти путем размышлений, рассуждений, да, каких-то вот внутри себя. И вот недаром же наша российская школа была одной из лучших школ в мире.
Да, вот у нас Нобелевские лауреаты.
Совершенно верно. А сейчас, когда мы подходим, особенно вот ЕГЭ, да, вот это вот у нас тестовая система мышления, где нужно поставить галочку, где не надо думать, размышлять.
Кстати, я слышала на круглом столе по проекту «Будь здоров» Министерства образования Станислав Тимофеевич Погорелов говорил о том, что Обама попросил огромное ассигнование у правительства на то, чтобы систему ЕГЭ, ну, уничтожить в Штатах, отменить, поскольку с момента принятия тестовой системы IQ, коэффициент интеллекта американцев катастрофически снижается, падает и падает. То есть они уже поняли, что это им не надо.
Ну, видимо, кому-то очень интересно, чтобы коэффициент IQ, я вот так понимаю, наших российских школьников тоже стремительно падал. Потому что я как педагог могу сказать точно, что тест написать намного проще. И вот вчера я занималась с одной девочкой. Там учительница активно готовит детей в 4 классе к сдаче ЕГЭ. Я столкнулась с удивительной проблемой, что ребенок в 4 классе даже забывает буквы, как писать. То есть образ буквы забывает. Пишем мы крайне медленно. И когда мы стали разговаривать с мамой, мама поведала вот такую историю, что учитель занимается интерактивными средствами обучения, вот, то есть вот этими, где вот огромное количество тестов, открыживаний внутри этих тестов, и что жалуются на снижение скорости письма. Все дети в классе, все родители вот этих детей. К сожалению, вот такая идет тенденция. Ведь она идет, в принципе, к обалованию наших детей, по большому счету. И задаем следующий вопрос. Кому это выгодно? Кому интересно получить вот такого человека, да, вот на выходе из школы? И, конечно же, вот культура русской речи, вот этот вот проект, который мы запускаем, он призван именно повернуть детей, может быть, даже против системы вот этой вот образовательной в какой-то мере, да? Когда ребенок откроет книгу, старую, может быть, книгу, которая сохранилась на полочке его бабушки, энциклопедия русского языка, а как лучше сказать, книжечку Розенталя, может быть, откроет учебник по риторике, да, и обратится именно вот к этим знаниям, которые сейчас вот мы, я считаю, мы их можем потерять. Незаметно так, шаг по шагу, шаг за шагом мы их можем потерять, вот эти знания культуры речи. Конечно, хотелось бы это сохранить. И вот еще хотелось бы сказать еще об одном проекте. То есть не только культурой речи мы занимаемся, а проект внутри азбуки православной культуры. Мы хотим обратить внимание детей на святоотеческую литературу, на произведения наших святых. Кроме того, мы хотим обратить внимание детей, пристальное внимание на житие того святого, именем которого, имя которого они носят, в честь которого вот они названы в таинстве святого крещения. И, конечно же, как это сделать? Мы решили тоже выпускать цикл передач, когда заранее подготовленные дети, дети, которые изучили житие, например, своего святого, да, например, вот приходят 2-3 Екатерины и рассказывают о житии своего святого на радио. Их слушают другие дети в школе. Возможно, их услышит и еще кто-то в городе. И тоже обратятся к житийной литературе, которая несет в себе колоссальный кладезь нравственного, духовного, православного знания. Православной традиции, которая сейчас тоже утеряна, и которую нам нужно по крупицам буквально воссоздавать.
Наверное, с Анастасиями и Елизаветами проблем не будет собрать.
Думаю, да.
А вот что у Ульяны Устини, например...
Ну, я думаю, что даже если один ребенок подготовит с именем Ульяна, вот у меня в классе, например, есть Ульяна.
Есть Ульяна, да, как раз.
Если вот подготовит такой проект, это будет замечательно. Кстати, вот дети с детского дома, когда они у меня обучались, там вот мы запускали этот проект внутри класса, и он оказал очень такое серьезное влияние, впечатление на ребят. Потому как дети брошенные, сами понимаете, в детском доме родителей нет. Либо дети при живых родителей сирот, ну, сироты, либо вообще без родителей, родители умерли или погибли. И когда они выяснили значение своих имен, почитали житийную литературу, каждый про свое имя, потом, естественно, что они обменялись, а как вот твой святой, а вот мой вот такой, а вот твой такой. Это было настолько им интересно, что несколько человек даже приняли таинство святого крещения после этого. Потому что знание, оно ведь, особенно православное знание, оно настолько интересно, глубоко, проникновенно, оно ведет разговор на уровне сердца с ребенком. То есть не на уровне даже интеллекта, а на уровне сердца. Православие — это ведь вообще это религия сердца. И когда ребята вот задались вопросом, почему вот мой святой погиб мученической смертью, а во имя чего он это сделал? Что же его сподвигло на такой поступок, на такой подвиг? Когда вот мы анализировали это все, во-первых, я увидела колоссальный интерес, который я уже давно не встречала на обычных уроках литературы, математики и других предметов. А во-вторых, конечно же, я увидела, что дети за этим потянулись, как вот ниточка за иголочкой. И, может быть, вот с помощью открытия жития своего святого вот эта дверца открылась в христианский мир, в православный мир. И вот несколько групп человек, повторюсь, приняли таинство святого крещения. Одна семья полностью покрестились, то есть мама, папа и трое детей. И, конечно же, это не могло не радовать. То есть это окрылило, окрыляло нас вот очень сильно, такие вот успехи. Кроме того, мы стали включать притчи Светланы Копыловой. На каждом уроке литературного чтения у нас была пятиминутка, когда мы просто слушали притчи, и дети просто рисовали. Так как дети были с различными заболеваниями психическими и физическими, они достучаться до них было достаточно сложно. Сами понимаете, что дети в детском доме, они с определенными ограничениями рождаются. И когда я увидела плачущего одного ребенка, второго, третьего, звучала притча о маме, о маминых руках, и слезы были на глазах у детей, которые, от которых отказались родители. И когда после вот такой притчи ко мне подошел один мальчик и сказал: «Слава Сергеевна, мне кажется, я простил свою маму». Вот для педагога, конечно, лучше минут, наверное, не существует. Я сказала: «Мишенька, солнышко, спасибо тебе за эти слова». Это, наверное, самое большое, что вот сегодня ты приобрел и во время урока, и, наверное, за последние много-много лет. Потому что не учит, к сожалению, наша школа, вот обычная, своими материалами, своими уроками, своими программами, не учит прощению, не учит молитве за своих родителей, какие бы они ни были, да? И когда ко мне приходит, например, ребенок и начинает осуждать маму или начинает осуждать папу, как вот, как с этим бороться? Это ведь очень серьезно, на самом деле, это же очень серьезное духовное нарушение идут, да, у ребеночка. И когда мы обращаемся к православной культуре, в православной традиции такое количество есть способов, средств, это и литература, и вот эти песни, которые сейчас появляются, романсы, да, Это и православные коллективы, которые мы приглашали. То есть это такой кладезь традиций, такой кладезь материалов, не использовать которых, вот я считаю, со своей стороны, было бы преступлением учителю. Тем более мы видим, в каком духовном состоянии к нам приходят дети. Я провела несколько уроков азбуки православной культуры, и на вопрос завуча, директора, родителей, как там наши дети? Я говорю, вы знаете, я говорю, к сожалению, вот первые уроки показали, что у очень многих детей в голове просто каша. Каша из сонма богов, потому что вот мы изучаем мифологию греческую, и один мальчик подходит и говорит, что они с папой специально ездили в Грецию и приносили жертвоприношения языческим вот этим капищем. Второй ребенок рассказывает о том, что даже имя, я сейчас, конечно, не буду называть, но даже имя ему дали родители языческого бога, старинного старославянского языческого бога. И сами они живут вот именно вот этими языческими, древними, старославянскими вероучениями. Третий ребенок, естественно, голова была забита просто вот человеками-пауками, всевозможными супергероями, которых вот сейчас просто засилие на телевидении. И он говорит, я верю в них. Я говорю, это твой кумир? Да, это мой кумир, это мой бог. Вот, и показывает мне, что у него портфель с изображением человека-паука, перчатки, шапочка, шарфик и так далее, и тетради тоже с человеком-пауком. И, конечно же, когда вот отслеживаешь вот духовный уровень этих ребятишек, даже вот при небольшом соприкосновении во время урока, да, вот мы же работаем с ними, конечно же, становится страшно, что в голове у наших ребят каша, что у них нет четкого нравственного стержня, нет критериев вообще, вот, на которые бы вот они нанизывали свою жизнь. Вот такое понятие, как грех, они вообще не понимают. Это уже давно устаревшее слово для них. И, конечно же, понимая, что нужно работать, и не только нашей школе, и другим педагогам, засучив рукава вот на этой ниве.
Но какие-то понятия все равно существуют.
Конечно.
Если грех устаревший, то добро и зло они отличают?
Да, или? Добро и зло, конечно же, ребята отличают.
Пока.
Слава Богу, пока отличают. Но и здесь идут, конечно же, очень серьезные смещения. То есть я вот встречала, например, уже в детях, 4-й, 3-й класс, осуждение учителя. И осуждение достаточно серьезное учителя. И, конечно же, вот если мы будем анализировать и обращаться к нашему собственному детству, учитель для нас был такой светоч, слово которого было законом.
Слова, как учителя, минимум авторитет.
Как минимум авторитет. И сейчас вот это вот идет нивелировка вот этого авторитета взрослого, авторитета учителя. И учителя, конечно же, тоже жалуются, что их авторитет сейчас падает. Ну вот в современном обществе авторитет учителя. И сейчас образование вообще переходит в сферу образовательных услуг. То есть раньше же это все-таки образование не являлось сферой услуги, да? А раз мы становимся сферой услуг, то, соответственно, и отношение родителей к сфере услуг идет соответствующее. Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет.
Ну что, Светлана Сергеевна, я думаю, что нужно пожелать вашему кораблю хорошего плавания. Спаси Господи за то, что вы держите еще на плаву наших детей. Ждем вас еще в нашем эфире. Я думаю, что скоро мы услышим детские радиопередачи с участием ваших детишек по вашим замечательным проектам. И вот напоследок хотелось бы все-таки задать вопрос. Все равно движемся вперед, прогресс. Президент у нас там читает электронные книги вместо настоящих. Говорит о том, что нужно быть в информационно-технологической вот этой наноструе. Можно совмещать как-то? Вот все-таки конкурентоспособность и традиции.
Совмещать обязательно нужно, и это нужно делать. Вопрос, как вот это соотнести в учебном плане, в программе школьников, да, для того, чтобы не потерять то новое, что к нам приходит, и чтобы дети несли это знание в жизнь, да, чтобы они его воплощали, чтобы они им владели, это однозначно, потому что сейчас без этого нельзя. Прогресс обратно мы не сможем повернуть. Но в то же время мы ведь не можем отменить историю, культуру, законы нравственности. Их никто еще пока не отменял. или то, чтобы мы не были людьми, не помнящими собственного родства, конечно же, необходимо, крайне необходимо сейчас все-таки вот эту культуру, православную культуру, я считаю, внедрять и сохранять. Иначе я просто боюсь, что это будет еще одно потерянное поколение.
Спасибо, Господи. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии был гость, учитель 171-й школы Светлана Сергеевна Штыкова.
До свидания.